Довольно регулярно приходится слышать, что эволюция – это всего лишь теория. На самом деле есть две большие разницы. Есть эволюция как теория эволюции, ну это не всего лишь теория, но это другой разговор. А есть процесс эволюции. Разница такая же, как, например, есть теория гравитации, там, всемирного тяготения, да, а есть тяготение как явление. И споры о деталях теории ничего, собственно, не меняют в самом явлении. Есть концепция, развитая Дарвином, Шмальгаузеном, Северсом, Добжанским там, и прочими всякими великими людьми, а есть просто процесс, который мы можем наблюдать. Вот почему он идет, с чего он такой, а не иначе, да, какие там факторы, механизмы, как там что работает. Вот это теория, это наши идеи на эту тему. А есть сам процесс. И сам процесс мы можем наблюдать воочию, ну, даже не зная, почему он, собственно, происходит. И сам процесс – это дифференцированный перенос генов в следующее поколение. То есть многим как бы не очень удается уловить, что такое эволюция, потому что люди мыслят конкретно предметно вот, данным каким-то экземпляром. Да? А эволюция – это процесс статистический, то есть это математика, растянутая во времени на многие поколения и на, желательно, тысячи, там, может, миллионы индивидов. Ну, генокопий, на самом деле, потому что эволюция – это, строго говоря, изменение генофонда, то есть генов. И теория эволюции – это, как я уже сказал, дифференцированный перенос генов в следующее поколение. То есть у нас в каждой конкретной группе организмов, ну неважно, там бактерии, растения, животных, грибов, там пофигу, есть некоторая изменчивость. То есть тут тоже большая проблема в понимании эволюции. Многим кажется, что ну, то, что люди разные, это очевидно. Да? Я вот там с таким носом, он с таким, у этого такой там форма волос, у этого сякая, там цвет кожи, там 5/10. А то, что какие-нибудь там ланцетники или кабаны друг от друга отличаются, для многих вообще ни разу не очевидно. Ну, какие-нибудь чайки, да, ну они же все, господи, чайки. На самом деле, различия между индивидами есть практически всегда. Ну, если это не какие-то уж совсем клонированные персонажи, ну, что тоже иногда бывает, но это скорее исключение, да и то, там какие-нибудь мутации все равно возникнут. То есть, если мы возьмем, например, ланцетников, не так давно была расшифровка генома ланцетника, одного причем, да, и вот, ну, он же диплоидный тоже, два набора генов от папы, от мамы ему достались, и вот эти вот два набора генов от папы и от мамы ему доставшиеся отличаются друг от друга больше, чем человеческая ДНК от шимпанзиной. То есть изменчивость внутри популяции ланцетников больше, чем межвидовая и чуть ли не межродовая изменчивость высших приматов. Потому что ланцетники живут миллиардами, и у них вот эти вот генетические различия накапливаются, что не мешает им, в принципе, скрещиваться, потому что по ключевым генам, которые определяют возможность скрещивания, они, в общем-то, одинаковые. А по неключевым они отличаются. Это вроде бы не сильно отражается во внешности, и мы не нацелены распознавать индивидуальность ланцетника, да, мы нацелены распознавать индивидуальность людей. Поэтому для нас ланцетники все, да, похожи на одно лицо. Но с точки зрения ланцетников, это люди и шимпанзе одно и то же. А ланцетники, это гораздо большая разница, они, ну, у них какая-то там хеморецепция есть, да, они друг друга различают. Вот. И это касается любого организма. То есть, если, например, современные кинезиологи иногда по зубам даже не могут различить разные виды полевок, это ничего не значит для самих полевок. У самих полевок есть дикое разнообразие, они прекрасно друг друга различают. Если мы смотрим на гены, ну, что трудно делать, но можно, то мы эти различия тоже, в общем-то, вполне себе можем уловить. И когда у нас есть вот эта самая популяция, ну, и чем больше, тем лучше, само собой, с большим-большим разнообразием, то в следующее поколение частоты разных этих вариантов переходят с неодинаковой вероятностью, на самом деле, по разным причинам. Ну, во-первых, по случайным причинам, потому что как бы вот так происходит. Во-вторых, потому что условия меняются, и если, например, становится холоднее, то гены большей длины шерсти переходят с большей вероятностью, чем гены короткой шерсти, потому что эти мерзлячие вымерзают, да, а какие-то там особо с большим обменом веществ, какие-нибудь магнаты, выживают, ну, если холодает. Если теплеет, то прямо наоборот. Ну, вот, соответственно, у нас в следующее поколение переходит другой немножечко вариант. Пусть он чуть-чуть отличается от предыдущего, но другой. В следующем поколении еще немножко отличается, в следующем еще немножко отличается. И спустя энное количество поколений у нас уже итог совсем другой, чем был до этого. Собственно, это и есть эволюция. То есть совсем, если кратенько все это сводить, то вся эволюция сводится к простой элементарной формуле. Кто выжил, тот и выжил. Вот кто передал свои гены дальше, тот молодец. И чем больше передал, тем больше молодец. Причем, заметьте, что не бывает такого, что либо умер, либо выжил, либо размножился, либо не размножился. На самом деле есть куча промежуточных вариантов. Если, допустим, два лосося мечут кучу икры, да, там, 1000 икринок, или там 10 тысяч икринок, то у этого лосося из этих 10 тысяч икринок доживет до взрослого состояния и начнет метать икру 2, а у этого 1. Это в два раза разница, да? Хотя, казалось бы, и там 10 тысяч икринок. Вот. Но выживаемость уже там в два раза разница. Если у одного человека двое детей, а у другого пятеро детей, это больше, чем в два раза разница, да? А у кого-то вообще нет детей. И вот этот вот дифференцированный перенос, он может быть, ну, на первый взгляд, полной фигней, как бы, да, какая разница. Но когда эта статистика и цифры накапливаются там миллионные, да, там на много порядков, то это срабатывает. И глядишь, через несколько поколений у нас уже формы другие. Этот процесс мы можем наблюдать, с чего я, собственно, и начал. Потому что мы можем поставить эксперимент, можем просто смотреть природу и видеть, что, ну, то, что еще Дарвин, да, там замечал, в Англии, например, стали строить заводы, закоптили всякие березы, причем именно в тех районах, где заводы строили, ну, промышленная революция, куда деваться, и бабочки-пяденцы, которые сидели на белых березах, стали черными. То есть на самом деле и раньше были мутанты-бабочки, которые рождались темными, но их тут же на белых березах сплевывали птицы. Потому что пятеницы, они съедобные, в общем-то, и очень даже вкусные, видимо. Ну, я не пробовал, но птицам виднее. Соответственно, когда березы стали темные, то белые бабочки стали более заметные, темные стали менее заметные и стали лучше выживать. То есть, в принципе, частота тех и других, исходно рождения, да, была одна и та же. Но в последующем черные стали более адекватны по меняющимся условиям, и их стало больше, а белые исчезли. У этой истории, между прочим, есть чудесное продолжение, потому что в 20 веке, когда в Англии стали бороться за чистоту окружающей среды, ну, что вылилось в то, что все грязные производства были перенесены куда-нибудь там в Китай и Таиланд, и англичане стали всему миру рассказывать, как надо беречь природу, ну, а гадить где-нибудь там в этих колониях бывших, то, соответственно, березы в Англии чудесным образом побелели, и бабочки вернулись в исходное положение. Причем, еще хорошо посмотреть, может быть, генетика вот этих новых белых бабочек не такая, как была исходно, потому что вряд ли это та же самая мутация. То есть, может быть, какие-то белые сохранялись все это время, да, а может быть, они заново побелели новой мутацией. Вот. Но мы это просто наблюдаем. То есть это уже как бы можно смотреть, какие там гены, какие мутации. Но в 19 веке среди английских джентльменов была такая добрая мода собирать коллекции бабочек. Причем их даже не так интересовали разные виды бабочек, сколько количество. Ну, это было такое странное, на мой взгляд, коллекционирование, но тем не менее они собирали их там сотнями, даже одного и того же вида. Там на огромные стены там вешали, значит, эти планшеты с бабочками. И поэтому у нас есть шикарнейшие коллекции именно вот этих самых бабочек в массовом количестве, то есть не единичные экземпляры, а в большом количестве, из разных регионов Англии, потому что джентльменов хватало и там, и там. И мы можем посмотреть и по годам, оно документировано более-менее местами, высчитать, где сколько этих бабочек было. А про промышленное производство мы тоже знаем, документы сохранились. Ну, Англию не так много бомбили и не так много чего горело, поэтому документы там лежат. И можно посчитать, что вот здесь гадили много, бабочки черные, да, здесь гадили мало, березы были белые, тут бабочки всегда были белые. Вот. И таких наблюдаемых примеров, вот это приложение эволюции как процесса, да, а не как теории, можно наблюдать вот на каждом шагу. Например, у меня в моем родном городе Железнодорожный на одном из газонов, которые особенно усердно стригут вот эти маниакальные подстригальщики травы, нынче одуванчики вот с такой цветоножкой. То есть, ну, нормальный человеческий одуванчик, да, он имеет большую цветоножку. Ну, может, конечно, там я размахнулся, но большую, короче говоря. А тут вот, вот это идиотское стремление все сбрить, чтобы там осталась просто гольная земля, привело к тому, что выживают только вот такущики одуванчики, и они просто вот вплотную к земле. Вот, я думаю, скоро они будут закапываться и только иногда там высовываться наружу. Это вот как бы применение теории эволюции на практике. Самые длинностебельковые одуванчики были выпилены безжалостно ужасным ЖЭКом, а, соответственно, маленькие как бы приспособились. То есть всегда среди одуванчиков были одуванчики коротенькие, были одуванчики длинные. Но коротенькие проигрывали, потому что они не так хорошо раскидывали семена. А длинные выигрывали, потому что у них разлет был ширше. Но с того момента, как стали сбривать, длинных стали сбривать, а коротенькие стали оставаться. И как бы без вот этих длинноствольных одуванчиков тоже как бы вполне успешно, ну, зато их не сбривают. Вот мы это видим. Это просто факт научный. Были такие, стали сякие. Допустим, в общежитии ДАС, в котором я жил, будучи студентом, водились тараканы, рыжие обычные прусаки, но с коротенькими усиками. Вот. Вообще, почему у них коротенькие усики были, никто не знает. Но поскольку там жили биологи, в том числе энтомологи, студенты, то это зафиксированный факт. Вот эти короткоусые прусаки в студенческой общаге – это научное явление. Там уже все прикалывались и там, изобретали поводы, почему у них отбор пошел в эту сторону, что там студенты их давили, и как бы те, которые были с длинными усами, эволюционную гонку проиграли, потому что им, значит, легче было отдавить усы. Но это шутка юмора, а факт является фактом. То есть тараканы такие есть. То есть везде вот такие, а здесь такие. Это эволюционный процесс. Ну и глядишь, еще миллион лет существования ДАСа, да, или газона в железнодорожном, и там вместо вот этих короткоствольных одуванчиков и этих безусых тараканов появится что-то совсем невообразимо другое. Что будет отличаться от исходного нормального одуванчика и таракана? Ну, как мы там, не знаю, от пургаториуса какого-нибудь. И понятно, что на коротких промежутках времени это проследить бывает проблематично в силу того, что мы не так долго живем, а животные иногда живут довольно-таки долго. Вот. Ну, допустим, какую-нибудь эволюцию секвой трудно проследить, если одна растет 4000 лет, допустим, да, ну, это рекордное, понятно, состояние, но тем не менее, а мы живем 65 лет по закону сейчас, да, ну, по крайней мере, у нас в стране, то проследить эволюцию секвой будет проблематично весьма. Но если это речь идет о тлях, тараканах, одуванчиках, ну, которые каждый год возобновляются, на глазах это происходит сколько угодно, ну, в каждой луже у себя можете под окном просто наблюдать там за какими-то растениями, и если условия меняются как-то более-менее направленно и довольно быстро, вы эту эволюцию просто увидите. Вот, поэтому есть теория эволюции, которая объясняет, почему и как там происходит мутация, рекомбинация, отбор, 5-10, там горизонтальный перенос, а есть само явление. И если хочется посмотреть на большие временные промежутки, для этого есть палеонтология. У нас есть палеонтологические остатки от там, катархея буквально, да, до современности. Ну, в катархее там не богато еще, но тем не менее там с архея уже что-то начинается. И мы можем увидеть плавные изменения. И в настоящее время нет проблемы там, недостающих звеньев, каких-то там скачков, там еще что-то такое, там, потопов, творений. Это все чушь, потому что у нас это опять же практически применяется. Вот вся эта эволюция в виде так называемых руководящих ископаемых. У нас сейчас геологи ищут нефть с помощью практического применения теории эволюции. Потому что есть какие-нибудь там канодонты, там такие зубчики микроскопические, да, которые дико бурно эволюционировали весь палеозой. И даже еще и до палеозоя, в принципе. И, соответственно, по этим канодонтам находят месторождение нефти и газа. Потому что вот такие-то варианты, они вот в нефтеносных пластах, а такие-то не в нефтеносных пластах. И, соответственно, мы теорию эволюции применяем практически, мы ее видим, да, вот она происходит, вот из такой-то формы возникает такая. И когда у нас есть массовый материал в большом количестве, ну, те же там канодонтов, трилобитов, моллюсков, там, брахиопод, еще кого-нибудь такого, это можно разложить прям вот буквально поштучно от там какого-то совсем неузнаваемого, да, до совсем-совсем другого, который отличается уже там капитальным образом на уровне там типа, допустим. То есть сами процессы мы наблюдаем, объяснение – это уже теория. И над объяснением и уточнением наших воззрений, почему и как это происходило, наука, собственно, и работает.